заворочившись на сиденье. Ты хотел доказать, что сверхоборотень — живое существо, способное ощущать боль? Я знал это и без твоих экспериментов. Одно дело знать теоретически, — пробормотал Нагорин. Простите. Пенегин посмотрел на него с удивлением. Он летал со мной, — пояснил Грехов. Он и Диего. Не обижайся, Петр. Иначе как бы я смог убедить тебя, что выстрел из ТЭФ-эмиттера не альтернатива для нас? Внизу под Триером загорелась редкая россыпь огней Марса-Порта. Чуть поодаль светился квадрат финишного поля спасательных модулей, эвакуирующих население города. Жизнь на Марсе замирала. УАЗ не стал рисковать, и как только принятые меры оказались недостаточными для остановки роста сверхоборотня, последовал приказ об эвакуации колонистов. К началу второй декады из 12 миллионов жителей, возрожденной для обитания планеты на Марсе, осталось не более 40 тысяч человек, в основном персонал энергостанций, центров связи и автоматических горно-рудных комплексов. Сажая Триер на освещенную полосу, Грехов оглянулся. Но отсюда факел сверхоборотни не был виден, лишь в появившихся облаках мелькали иногда всполохи, отражение бушующего за сотни километров от города живого вулкана. «Все тот же черный круг», — сказал Диего, отрываясь от окуляра перископа. Спасательный модуль висел в стратосфере Марса на высоте 60 километров. Под ним по вертикали почти все видимое пространство занимал 2000-километровый диск конструктора, продолжавший расти с прежней скоростью. Центральная гора на плоскости черного круга выросла до 39 километров, превысив величайший из вулканов Марса, вулкан Олимп. Даже с расстояния в миллионы километров из космоса на поверхности планеты было заметно зарево ядерного огня. Диск конструктора, разрастаясь, продолжал уничтожать породы горных массивов, а его корень достиг глубины 200 километров. Марс трясла лихорадка планета трясений и гигантских пылевых бурь. Пробудились древние вулканы Тарсиса и Большого Сырта, заливая старые ландшафты новой лавой. Оранжево-фиолетовая пелена пыли, дыма и пепла затянула лик Марса, разрушились многочисленные города и поселки, созданные людьми за полтора века выхода в космос. «Высота шапки уже 40», — продолжал Диего. «Он и не думает останавливаться. Помнишь, оборотень показывал нам облик конструктора. Уже тогда его взгляд было трудно переносить. Даже его изображение создавало психологическое давление. Представляю, как велико сейчас его влияние на психику вблизи шапки, если и на этой высоте я постоянно ощущаю на себе его взгляд. Вероятно, мы потеряем-таки Марс», — сказал Грехов. «Не пора ли снова идти на поклон к серому призраку? Сегодня очередная пятиминутка руководителя отделов», — сказал Нагорин, колдуя своих приборов, загромоздивших рубку модуля. Непонятным образом он ухитрялся следить за показаниями приборов, записывать результаты и не терять нить разговора. «Вот и выскажитесь». «Он пошутил», — сказал Диего, покачав головой. Грехов покосился в его сторону, отстегнул карабины страхующих ремней и выбрался из кресла. «Выскажусь, конечно. Только едва ли мой совет примут. Многие не только в ВКС, но и в УАЗ. Все еще уверены, что мы способны укротить сверхоборотня, хотя его уже нет. Нет спора, есть младенец-конструктор, растущий не по дням, а по часам». Нагорин оторвался от созерцания экранов и мельком посмотрел на Грехова. «Вы что же считаете, что мощь сверхконструктора беспредельна? Я считаю, что конструктор не даст нам ни одного шанса, как только поймет, что мы решили его уничтожить». «Разве мы уже решили его уничтожить?» — пробормотал Нагорин. «Я готов молиться всем богам», — проворчал Диего Вирт, «чтобы этого не случилось, но, боюсь, у нас не будет выбора». Несколько минут по рубке струилась шелестящая тишина. Потом Нагорин с треском произвел несколько переключений на панелях приборов и сказал неприветливо, «Не слишком ли экстравагантное слово появилось в лексиконе спасателей? Боюсь. Что это, дань моде или психологическая обработка собеседника? Если уж спасатели, да еще те из них, которых я уважаю, твердят «боюсь», то не пора ли нам, простым смертным, сложить руки и спокойно ждать конца?» Диего с интересом взглянул в колючие глаза врача-универсалиста, подумал и проговорил. «Если бы спасатель не пребывал в постоянном страхе не только за жизнь спасаемого, но и за свою собственную, то спасательной службы не было бы». Диего невольно улыбнулся, заметив тень озадаченности, промелькнувшую на лице Нагорина. Я пошутил, хотя, как говорили издавна, в каждой шутке есть доля правды. Конечно, боюсь — нетипичное слово в устах спасателя, но тут уж ничего не поделаешь. Бояться, кстати, надо уметь. Так же важно, как и вовремя останавливаться, а не упорствовать при движении по неправильному пути. Что ты называешь неправильным путем? Всю возню со сверхоборотнем, особенно после предупреждения серого сеятеля, то бишь призрака. Это возня — шаг человека к новому знанию. Как может быть неправильным путь человечества в будущее? Может, если он связан с неоправданным риском. У меня сейчас не то настроение, чтобы спорить. Мы и так погрязли в спорах, а истины что-то не видно. Я, например, считаю, что уже нет смысла создавать вокруг конструктора вакуум-зону. Дело не только в том, что она потребует колоссальных энергетических затрат, но и в том... В это время вспыхнул ВИОМ связи с центром управления аварийными патрулями, находившимися на Деймосе. «Каковы результаты?» — спросил усталый Сергеенко. «Ниже 42 километров зонды опустить не удастся», — сказал Нагорин. «Перепады полей над конструктором сбивают настройку электроники. Зонды входят в вихревые слои и падают. Мы поставим дополнительную защиту. Автономные панцири? Они, пожалуй, выдержат, но где взять столько корпусов? Это уже забота совета. Свяжусь с приземельскими заводами. Заказ пустим вне всякой очереди. Скорость роста не упала? Центры слежения в Северске, Первомарске и Викингтауне отмечают некоторые замедления», — ответил Диего. «Незначительное, сантиметров на 10, но все же есть надежда». Пенегин скептически поджал губы, но снова промолчал. «Поднимайте модули за критическую границу», — приказал Сергеенко, вопросительно посмотрев на Пенегина. «Будем опускать вакуум заградителей».